Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. И наши сегодняшние гости – это Вячеслав Лен, вы его уже знаете. Слав, здравствуй.
Здравствуйте.
И его супруга Людмила Лен. Люд,
здравствуйте.
И речь сегодня пойдет о российских и советских лимузинах. Почему вдвоем? А потому что Слава нам расскажет про историю и про технику, а вот Люда единственная женщина уже точно, которая на постоянной основе сидела за рулем практически всех ЗИЛов. Это так, Люда?
Да.
Более того, она вместе со своей подругой, я имею в виду Люду Лен, ездила на каком ЗИЛе?
ЗИЛ-41041.
Вот, а они ездили на самое большое расстояние на этом лимузине до Монако и обратно. Провожавший их директор Федеральной службы охраны сказал: на ЗИЛе не доедете никогда. Они доехали и вернулись обратно, причем в достаточно сжатые сроки. Люда за рулем этой машины возила детей в детский сад.
Да.
В магазин за продуктами ездила. И я считаю, что подобный опыт и рассказ о нем будет бесценен. Но для начала, так как тема программы российские, советские лимузины, да, и вот еще очень важно, Люда сидела, не только сидела, а и ездила на Аурусе.
На Аурусе ездил.
Вот об этом, обо всем Людмила Лен нам расскажет. Но начнем мы с российских лимузинов. Царский гараж. Начнем с него. Коротко очень. Слав, иностранные машины, конечно, были, да?
Но Царский гараж начинает свою историю с 6-го года. С 1906 года брат Николая II был первым его водителем. У них в эксплуатации были совершенно разные автомобильные марки, такие как Тюрка Мэри, Роллс-Ройс, Делоне. Делоне Белвиль — очень, кстати, интересный автомобиль. Кстати, у цесаревича был Бэби Пежо, маленький Пежо, который был игрушечным автомобилем, на котором учился цесаревич кататься. И, в общем, самые разнообразные автомобильные марки присутствовали в гараже нашего царя Николая II. Замечу, что это были очень вперед идущие автомобили и лучшие автомобильные марки того времени. Да, то есть это был гараж действительно лучших автомобилей. В нем, кстати, присутствовал и первый российский автомобиль «Руссобалт» 2440. Но, конечно же, он был не на первых ролях, но, тем не менее, в этом гараже присутствовал такой автомобиль. Mm-hmm. То есть первый российский действительно автомобиль. Затем, после царского времени, Ленин, и первые лица государства пользовались автомобилями, унаследованными у царского гаража. То есть
царский гараж превратился... Сразу появилось название «гараж особого назначения» или нет?
Нет, это не сразу же получилось. То есть ему сейчас празднуют 95-летие, спраздновали не так давно гаража особого назначения. Но удивительная история. Весь царский гараж фактически вместе, включая и всех шоферов, а именно шоферами они не водителями называются по сей день, включая всех шоферов, они перешли... изначально ко Временному правительству, и уже от Временного правительства все автомобили вместе с шоферами перешли гаражу Ленина, так скажем.
То есть специалисты были нужны одинаково любой власти?
В любое время, конечно, были нужны специалисты, и, в общем-то, это такая удивительная история, когда комплектно гараж царский остался у советского правительства, так скажем. И первые, конечно же, автомобили эксплуатировались, которые Лениным, Сталиным и так далее. первыми лицами Советского Союза, это были автомобили в основной своей массе, это были Роллс-Ройсы. Угу. Кстати, первый автомобиль, который путем грабежа отобрали именно у Ленина случайно.
В Сокольниках.
В Сокольниках, угу. Да. Это была тюрка Мэри. После того, как водителю объяснили, что если ты не найдешь, то мы тебя всячески разжалуем, автомобиль был найден у бандитов, которые перекрашивали его и так далее. После этого случая никогда ничего подобного не повторялось. То есть к автомобилям была уже особая охрана. А Ленина, кстати, просто высадили из этого автомобиля.
Их выкинули, эту историю, она известна, его выкинули, но когда они у него все забрали и начали смотреть документы, они поняли...
Что натворили.
Они бросились искать, но... Уже...
Но было поздно, да. Ну и, в общем, первые автомобили Советского Союза, в основном, конечно, которые начали закупать, это были роскошные автомобили иностранных марок, такие как Rolls-Royce Phantom 1, но первые, вот можете в интернете посмотреть, царские излюбленные автомобили, это Delaunay и, конечно же, Rolls-Royce Silver Ghost. Mm-hmm. То есть это самая фантастика, сегодня это самые дорогие Rolls-Royce, да, в мире, то есть Silver Ghost, в отличие от всех остальных, стоят большие деньги, и количество Rolls-Royce, сохранившихся в мире от первого дня выпуска, равняется 95%. То есть там,
то
где
есть 95% они в наличии.
Да. То есть и удивительно, но эти автомобили на территории тех стран в основной своей массе, где эти автомобили находились, не было войн, и поэтому автомобили сохранились. Но первый автомобиль уже советской власти, который был сделан...
Не, Слав, а вот скажи, пожалуйста... Откуда были Роллс-Ройсы? Я понимаю.
Их закупали. Несмотря на санкции, всевозможные и так далее. Да.
А скажи, пожалуйста, откуда потом появляются американские автомобили? Вот Паккарды, Линкольны.
Перейдем.
Это же очевидное решение на самом высоком уровне.
Да-да. Угу. Но постепенно. Но сначала, я повторюсь, закупали Роллс-Ройсы. Потом потихоньку, как и сейчас, пришло понимание, что должен быть свой автомобиль. Тут вспомнили, что в 16-м году на территории теперешнего завода ЗИЛ, с чего он вообще начался, это братья Рябушинские, известнейшие меценаты, очень состоятельные люди, сделали в Москве автомобильное московское общество, да, в 16-м году, 1916-м. И привезли большое количество во время Первой мировой войны итальянских фиатов. Фиат 15 тер, можете посмотреть. И вот когда в 23, ну, после революции вспомнили там в начале 20-х годов об этом автомобиле, там 23-22 год, что есть склады, где стоит недособранное какое-то количество этих автомобилей, на их базе решили, собирая шасси этих автомобилей, которые позже назывались АМА-Ф-15, АМА-Ф-15, наберите в интернете, посмотрите. На этих автомобилях, в общем-то, создавались первые такие, ну, советские варианты автомобилей, которые были нужны молодой стране советской. Это были пожарные автомобили, конечно же, прежде всего это были грузовики, и среди прочего было сделано несколько лимузинов, то есть автомобили с кузовами повышенной комфортности, уже легковых автомобилей, но условно легковых, это же все-таки на грузовом шасси, но так как автомобиль получился большим, его можно называть настоящим первым российским лимузином, то есть советским лимузином, уже советского периода, это 1924 год.
А фотографии остались?
Да, фотографии осталось, можно набрать, вы его найдете, АМУ Ф-15. Так вот, после этого мне попадалось это письмо, я не помню, каким годом оно датировано, но за росписью Сталина с ошибками написано «Автомобили Rolls-Royce заменить автомобилями американских марок Packard». Это произошло после того, как Генри Форд привез свой знаменитый завод, который теперь находится в Нижнем Новгороде, тогда город Горький. И они начали выпускать первые автомобили, советские массовые. Это были автомобили Ford, в Советском Союзе называвшиеся ГАЗ, Горьковский автомобильный завод, а сначала Нижегородский автомобильный завод, так как в самое начало производства, это 31-32 год, еще был город, назывался Нижним Новгородом. Но и после этого завод ГАЗ, конечно же. И Сталину понравилось то, как, в общем-то, отнеслась Америка к Советскому Союзу, и ну, давний наш враг Англия, конечно, он решил, что пора отказываться от Роллс-Ройса в пользу более лояльной к нам Америки. Ну и вот первые автомобили, которые закупались, действительно, это были Паккарды, в том числе и первые бронированные автомобили, это были первые, это были Паккарды, Паккарды, которые очень любил Сталин и которыми пользовалось все, в общем-то, Политбюро. Но с чего началась история советских лимузинов, вот таких массовых, я бы сказал, это ну, в начале, ближе уж к середине, в 1933 году советская делегация прибыла на завод «Бьюик» в Америке, и там заключили контракт на постройку и поставку оборудования для постройки автомобилей «Бьюик». Но автомобиль был не абсолютной копией автомобиля «Бьюик», а пересчитанная, он был пересчитан с дюймовых резьб и с дюймовых размеров полностью на метрические размеры, и, внимание, за миллион долларов тогдашних золотых, это были огромные деньги, было куплено оборудование для постройки советских лимузинов. Назывался этот лимузин ЗИС-101. И с 1936 года началось, в общем-то, серийное строительство первых советских массовых лимузинов. Это был очень красивый, монументальный автомобиль, более 6 метров длиной. Посмотрите в интернете сейчас, это ЗИС-101, завод имени Сталина, 101, то есть так первые автомобили назывались. Объем двигателя у него был 5 литров 700 кубиков, и автомобилей этих было до начала войны выпущено 8752 автомобиля, то есть, чтобы легче запомнить, около 9000 автомобилей было выпущено в период с 36-го, внимания, до 41-го года. Это самый массовый лимузин Советского Союза. То есть автомобиль был полностью с деревянным кузовом, со штампованными деталями. Если где-то у вас в этом деревянном кузове выкручивалось несколько шурупов, то при движении автомобиль, это водители рассказывали мне еще, которые ездили на этих автомобилях, то происходил неимоверный скрежет в салоне этого автомобиля. Ну, наверное, было забавно в нем ездить. Ну вот таким был первый лимузин Советского Союза, массовый. Их было выпущено, напомню, около 9 тысяч штук. Затем были ЗИСы 110-е. Это тоже удивительная история. Нет, сначала, наверное, расскажем до ЗИСов о первых советских броневиках, которыми пользовались первые лица советского государства. То есть, так как время было неспокойное, первый бронированный лимузин для Сталина привезли в 1936 году. Это был Паккард, 12-цилиндровый. Сталин его любил. Такой автомобиль я реставрировал долгое время у себя в мастерской и знаю его буквально в смысле слова до последнего болта. То есть автомобиль непростой, да, Сталин очень любил Паккарды. И вот даже последнюю свою поездку в Большой театр уже перед инсультом была именно на Паккарде у него совершена, именно тот Паккард, который затем стоял в музее подарков Сталину, самый ранний, он отличался, он был без багажника, в отличие от всех последующих моделей, которые в Советский Союз были закуплены. Их было всего около 12 Паккардов, считается, куплено, бронированных в Советский Союз. И ими пользовались до последних, в общем-то, дней люди, которые были в Политбюро. То есть они очень любили.
На сегодняшний день отреставрированный такой Паккард есть? Его можно
увидеть? Да, это тот Паккард, который я реставрировал. Он полностью почти готов. И есть еще один Паккард, который более поздний. Вот один из вот этих 11, которые были позже куплены. Но мы к нему никак не приступим. Еще говорят...
Люд, да. Покажет, как ты думаешь?
Конечно.
Если попросить, покажут.
Но...
Да, конечно. Конечно, все автомобили, которые мы реставрируем, они находятся в общем доступе в музеях России, и мы никогда не храним в гаражах, не прячем свою технику. И если мы даже под заказ реставрируем что-то, конечно, заказчики наши, как правило, выставляют эти автомобили на показ, потому как все сделано на высшем уровне. Этим действительно можно похвастаться.
У нас, можно я добавлю, в 21-м году 100 лет гаражу особого назначения. Я думаю, что, наверное, первый раз там стоит показать, потому что этот автомобиль номер один, в принципе, когда-то был.
Паккард. Ну да.
Вот уж просто к слову пришлось, у меня вот какой вопрос. У Сталина, очевидно, не одна машина была все-таки. И тем не менее он изъявил желание поехать на Паккарде, а не на какой-то другой машине.
У Сталина, конечно, было большое количество автомобилей в 30-х годах, в 20-х годах. В 20-х и 30-х годах, я повторюсь, они передвигались все на Роллс-Ройсах. Это были и Silver Ghost, и Фантомы первые, Фантомы вторые у них тогда были, Роллс-Ройсы. Но после того, как он пересел вот на бронированный Паккард, даже осталась съемка, то есть это ему очень нравилось, да, то есть этот автомобиль очень нравился ему. Даже сохранилась съемка, где подъезжает Сталин на своем Паккарде на этом на раннем 36-го года, и оттуда они подъехали к Тушинскому аэродрому, и из салона этого автомобиля, салон, кстати, очень маленький, выходит человек 6. Как они там поместились, я просто себе не представляю. Салон этого Паккарда, ну, чтобы вам сравнить, это как Мерседес. Ну, вот если из Ешки, из Мерседеса сделать лимузин, немножко ее удлинить, угу. Вот это будет салон того Паккарда.
То есть ничего особенного.
Да, то есть он очень узкий из-за того, что бронированные стекла на Паккарде около 80 миллиметров, да, и броня накладная, и за счет всего этого очень сильно сузилось внутреннее пространство автомобиля. То есть автомобиль внутри небольшого размера. Мало того, что сам по себе Паккард, он узкий. Mm-hmm. То есть он еще и был сужен.
Значит, вот предположим, на начало 50-х годов гараж особого назначения, вот я имею в виду высших лиц государства, это, ну, вот этот Паккард, как дорог, как память и как хорошая машина. Что еще было там?
Во время войны уже в 42-м году к Сталину на стол легла с завода ЗИЛ докладная, что пора делать новый лимузин. К победе должен быть выпущен новый лимузин. Услышьте цифру. 42-й год. То есть война вовсю идет. То есть непонятно еще в какую сторону что откатится.
Да, самый тяжелый год войны.
Самый тяжелый год. Но Сталину положили три, чтобы он выбрал между трех автомобилей. Все три автомобиля были американских марок на выбор. Ему положили Паккард 180-е, Бьюик на выбор, именно свежие модификации. То есть это модификации все были этого года, либо самое начало 40-х годов. То есть и третью марку, к сожалению, запамятовал, по-моему, Плимут. То есть все три автомобильные марки были американские. И Сталин, повторюсь, любил Паккарды, он выбрал, конечно же, Паккард 180-й. И на базе этой машины сделали такую советскую копию, я бы сказал. Это был ЗИС-110, который выпускался затем, разрабатывался с 42 по 45 год и был уже в 45 году внедрен в производство. То есть на момент победы этот автомобиль уже существовал, не просто существовал, а существовал уже на конвейере, на конвейерной сборке. Всего этих автомобилей до 58 года, а несколько штук были еще собраны и в 61 году, было выпущено 2089 штук. Так вот, ну, проще запомнить, 2000 штук, то есть считайте. Их было, это был копия Packard 180, это был автомобиль копия Packard 180-го, еще я бы не сказал, что наши дизайнеры блистали, то есть, но это при всем при том автомобиль, который олицетворял победу и который был для нашей страны необходим, потому как все ЗИСы 101 были уже изношены и перемолоты в войне. И для, кстати, для ЗИСа 101, вот, о которых мы говорили, который выпускался с 36 по 41 год, сразу же после войны была назначена модификация, с них вытащили сложные устаревшие бьюиковские моторы. Кстати, первый советский мотор стоял на ЗИСе 101 с гидрокомпенсаторами. Он был очень тихим, очень уравновешенным, моторы были очень хорошими на самом деле, но очень сложными в ремонте. И это послужило тому, что все автомобили, ну, большая часть автомобилей к концу войны уже не эксплуатировалась, ЗИСов 101-х. И на них, на эти ЗИСы, на уцелевшие, поставили двигателя на заводе ЗИЛ от Студебекера, военного Студебекера, которые к нам были поставлены во время войны американцами в количестве более 90 тысяч штук. Так вот, сталинский период заканчивается, всегда советские лимузины, в общем-то, привязывались к первому лицу государства. То есть о Сталине поговорили, теперь о Хрущеве можно поговорить. При Хрущеве было создано, в общем-то, две модификации ЗИЛов. Но первая модификация — это ЗИЛ-111А, модель А и Б. То есть вот ЗИЛов 111 было выпущено около именно модели А. Это была копия Пакарда Карибиан. Опять-таки, это, можно сказать, последний советский автомобиль, когда наш автопром еще смотрел на западные аналоги. То есть последний, вот это было сделано при Хрущеве. ЗИЛ-111А. Их было выпущено всего в общей сложности. Там несколько модификаций было. То есть Ашки и Гэшки в основном. Г — Григорий. Так называли водителя Брежнева Григорий. И вот при Брежневе уже была модификация Г — Григорий. Так вот, первое про Хрущева. Около 50 автомобилей ЗИЛов 111 было выпущено с двигателем 6,5 литров. Напомню, Packard Caribbean. Автомобиль имел мощность 200 лошадиных сил. Был мега интересным, мега красивым. Сегодня это самые дорогие и самые искомые автомобили у российских коллекционеров и зарубежных. Автомобиль уже стоит больше миллиона евро. То есть за ними, ну вот, гоняются все. То есть мы говорим о автомобилях, в основном в сегодняшней передаче, о советских лимузинах. Парадоксально, но эти автомобили интересны, к сожалению, только в России. То есть за рубежом очень большая редкость, когда кто-то интересуется. Вот, ну, например, я десятки таких автомобилей в свое время советских лимузинов купил за рубежом, да, буквально в смысле слова за бесценок, потому что они были там в начале, ну, в конце 90-х, начале 2000-х неинтересны.
Это изменится со временем? Вот ты как специалист, как
полагаешь? Изменится, если снова Россия встанет на ноги. То есть пока мы... не крепко стоим на ногах, к сожалению, мы интересны только сами себе, к сожалению. Но дальше, вот после ЗИЛов 111-х Ашек, было, кстати, сделано 8, из этих 50 было сделано 8 автомобилей парадных кабриолетов. Сегодня они сохранились все 8, один из них у Фиделя Кастро, один из них в Узбекистане находится, и 6 автомобилей находятся в коллекциях в России, в частных руках. Цена такого автомобиля, повторюсь, далеко за миллион. То есть кабриолеты уже там и 2, и 3 могут цифры ходить, там ну, просто огромные. Самый ценный автомобиль Советского Союза, это именно бывшего Советского Союза, это ЗИЛ-111.
Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Людмилой и Вячеславом Лен. Ну, очевидно, Никита Сергеевич же был, мягко говоря, человеком непосредственным. Так. Он какие-нибудь решения такие принял, о которых лучше сидя узнать?
Да, вы знаете, с приходом его к власти количество производства автомобилей ЗИС сократилось почти в 10 раз. Если раньше там, к примеру, автомобили выпускалось 300 в год примерно, то потом там 15, там 20 максимум. И также ЗИСы использовались в народном хозяйстве, значит, в такси, в скорой помощи. С приходом власти Хрущева автомобили стали делать только для членов правительства. Вот, исключительно. Причем наша страна единственная страна в мире, которая делает отдельные автомобили для отдельных людей. Например, другие страны, они подстраивают автомобили для своего президента. У нас делалось исключительно для президента, для правительства. И никогда ими не могли пользоваться частные люди, так скажем.
То есть, например, тот вот этот лимузин, зверь, на котором разъезжает Трамп, если кто-то захочет, ему что-то подобное сделают тоже.
Да, конечно.
После Хрущева появляется большой автолюбитель Леонид Ильич Брежнев. Или еще рано о нем пока?
Но Леонид Ильич Брежнев, да, все правильно. То есть каждой эпохи, каждого первого секретаря Советского Союза привязана своя модель. Вот ЗИЛ-111 это была ГЭшка. Григорий, так скажем, немного модифицированный ЗИЛ-111А, получил другую облицовку радиатора, 4 фары вместо формы чайки ГАЗ-13, которая, ну, того же Покарда Карибиан была навеяна, да, то есть ЗИЛ-111, кстати, очень похож с чайкой, действительно, их порой даже путают, подходят и говорят, это чайка, но, так вот, при Брежневе автомобиль, в принципе, остался тот же самый, изнутри только поменялась задняя часть кузова и облицовка радиатора, то есть с фарами. То есть называться автомобиль стал ЗИЛ-111Г, и его модификация в парадном варианте ЗИЛ-111Д. Так же, как и ранняя модификация, парадный кабриолет, который назывался ЗИЛ-111В, их было выпущено всего 8 штук. Все автомобили также остались известны по всему миру, где какой находится, но сейчас автомобили почти все здесь, за исключением одного в Узбекистане парадного кабриолета и один еще у Фиделя Кастро, то есть, ну, серии D именно, то есть и там по две машины, то есть находятся парадных кабриолетов разных модификаций. Так вот, Брежнев очень любил, сам был большим автомобилистом. Сегодня ходят легенды о том, что у него был огромный гараж автомобилей. Он этим гаражом часто пользовался разнообразным. И вот в Рижском, например, мотор-музее стоит Rolls-Royce Silver Shadow, что ли, называется модель. Ну, такая недорогая, разбитая. Якобы Брежнев ударился на Кутузовском.
А бумаги-то есть, извини, Слав?
Да, бумаги-то я сейчас расскажу, есть? Да. То есть якобы он ударился на этом автомобиле на Кутузовском проспекте, там в машину, там, которая везла картошку. Ерунда чистая. Этот автомобиль разбили на полигоне, то есть на испытаниях. То есть если и можно назвать это брежневской коллекцией, это неправда на самом деле. Автомобили действительно закупались, самые передовые, для изучения на завод ЗИЛ. Там их разбирали подробным образом, не всегда собирали, кстати, обратно. То есть разбирали, изучали тормозную систему, изучали конструкцию, изучали двигателя. На заводе ЗИЛ была очень интересная и очень грамотная команда людей, которые изучали таким образом автомобили. И уже после ЗИЛа 111 началась история совершенно советская. ЗИЛов 114-х и 117-х, которые были полностью конструктивно разработаны в Советском Союзе и которые не имели ничего общего, ни технического, ни внешнего с западными аналогами. Но я немножко упустил еще историю со Сталиным, с бронированными автомобилями. Угу. С 1945 по 1961 год выпускались автомобили с бронированной версией ЗИСа-110. То есть это было очень важно, так как много и бандеровцев осталось, и прочей грязи по всей стране, по всему миру, в общем-то, и бывший СЭФ, то есть теперь, ну, тогдашние страны СЭФ, Совета экономической взаимопомощи, первые лица государств получили бронеавтомобили, которых было выпущено около 50 штук. На самом деле было изготовлено около 30 капсул всего этих автомобилей. И что такое капсула, кстати? Это первые в истории автомобили капсульного бронирования. То есть это когда автомобиль строится вокруг бронекапсулы, вокруг танка, так назовем. То есть сначала строится бронированный корпус, который сваривается совершенно отдельно, устанавливается на раму. Затем эта конструкция металлическая, то есть, ну, бронированная конструкция, обшивается жестью, панели кузова обшиваются жестью и прочими деталями, которые создают вид автомобиля. Но это первый в мире такой прецедент, когда был создан капсульный автомобиль. Затем... Эти, кстати, автомобили были актуальны до конца 90-х. Броня B6, то есть толщина стекол 78 миллиметров, то есть выдерживает винтовки СВД, СВТ, Калашников там, и так далее. То есть все выдерживало, любое стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберные винтовки. Ну, вот такое удивительное бронирование было. И существует легенда, не знаю, насколько это правда, все конструкторское бюро на испытаниях посадили в салон этого автомобиля и из пулемета Дегтярева обстреляли этот автомобиль. Но
чуть слабо верится.
Ну, слабо верится, но тем не менее вот такую историю много кто рассказывает.
Я слышала историю такую про Паккарда, что когда привезли первый Паккард в нашу страну, он был белого цвета, его действительно расстреляли проверить на прочность. Ага. Потом проверили, что он оказался прочным, его перекрасили в черный цвет, и стал им пользоваться Сталин. Вот я слышала такую историю. Но... Про ЗИС не знаю.
Так как я этот Паккард реставрировал, он был изначально черного цвета, но то, что его на ЗИСе делали при разборке, я нашел в некоторых потаенных нишах этого автомобиля спецификации с завода ЗИЛ. То есть его полностью разбирали и изучали, это точно. То есть, ну, потому как иначе как бы техдокументацию могли бы оставить в нишах этого автомобиля.
Значит, это, можно сказать, автомобили, которые начали поступать при Брежневе, и на которых благополучно ездили лидеры Советского Союза России до Мерседеса.
Да, но нет, они начали... Ну, я перепрыгнул немножко, да, я возвратился в эпоху Сталина.
С броневиком,
С броневиков. То есть этими броневиками пользовались наши еще спецы в Афганистане. То есть последние, кому были официально поставлены эти автомобили, последний лидер — это Наджибулла. У него таких автомобилей было два бронированных ЗИСа-110, которые по сей день в Афганистане, что я только не предпринимал, но с натовцами тяжело разговаривать. В общем, два эти автомобиля никак не могу выдернуть оттуда. Угу. Все, что я не пытался сделать. Но неважно. То есть... Мы начали разговор в этом получасе с автомобилей Брежнева. То есть автомобили Брежнева... А, автомобили Брежнева — это вот Гэшки, Дэшки. То есть их выпускали до конца 1967 года, ЗИЛы 111. Двигатель имел 200 лошадиных сил, повторюсь, 6,5 литров. После этого... Брежнев решил поменять модель и начал выпускать, то есть, это про ЗИЛ-111 я говорил, после этого Брежнев начал выпускать дал задание, чтобы подготовлен к выпуску был советский автомобиль, новый, высшего класса, ЗИЛ-114. И его короткая версия ЗИЛа-117. Так вот, этот автомобиль уже в новой версии после хрущевского ЗИЛа-111, ЗИЛ-114, выпускался с 1967 по 1978 год. Фактически, ну вот, до последних лет такого активного существования Леонида Ильича, то есть жизни Леонида Ильича, я бы так сказал. И автомобиль был очень интересным, с полностью своя конструкция, полностью советский дизайн, то есть автомобиль был лицом действительно государства, он был огромным, неповторимым и очень красивым. Эти автомобили, конечно же, поставлялись также первым лицам советских, ну, странам
Варшавского договора.
Варшавского договора, да.
Ну и Фиделю Кастро, наверное.
Фиделю Кастро, конечно, и многим другим, ну, так скажем, сателлитам Советского Союза. То есть автомобилем, кстати, такой, один из таких автомобилей был в моей семье, но это Людмила, наверное, расскажет, ЗИЛ-117, который я в свое время купил в Алма-Ате и своим ходом проехал на нем 5000 километров, испытывая столько приключений. Дорога была зимой, я выехал на нем в первой, так скажем, 1000 километров, взорвались два колеса в пустыне. Это было что-то с чем-то. При замене этих колес там оторвал сухожилие на руках, так как не оказалось домкрата, так как я турист и кроме отвертки ничего с собой не вез. Благо попались люди там по дороге, там узбеки возвращались, там дынями торговали, возвращались в Ташкент.
Могу себе представить, когда они увидели такую машину.
Они были просто в шоке, да, то есть стоит, там ремонтировалась в то время дорога, Алмата, Астана теперешняя, и все ездили не по дороге, а по квадратам. Угу. Ну, то есть это квадраты назывались так называемые бывшие поля, как правило, это степные дороги просто, то есть по Солончаку все объезжали, и, в общем, было дорог там масса вдоль ремонтируемой дороги, которая была закрыта, была масса дорог. И то, что мне попались эти люди по дороге, это большое чудо, конечно, потому что, ну, неизвестно, ехали бы они там сегодня или через трое суток, или через неделю кто-то бы попался. Ну, неважно. Но этот автомобиль я перегнал вот в Москву. Мы его долго ремонтировали, затем я подарил своей супруге. И вот, наверное, она, Людмила, расскажет, как она его эксплуатировала.
Итак, Люд, ты ездила на всех лимузинах, и она по карте ездила?
На Паккарде нет, не ездила. Ездила, ну, на Паккарде, на который... Ну, сейчас
Слава его сделает, ты же будешь на нем ездить?
Да, конечно, попробую обязательно. У нас все автомобили, которые делает Слава, первое, езжу я.
Ага.
Говорю, что там не так, ага. Я не знаю, почему.
Хорошо.
На Паккарде я ездила на Робстере.
Вот, Люд, все-таки... Ты человек уникальный абсолютно. А скажи, пожалуйста, вот у тебя какая была первая машина? С чего ты начинала?
Самая первая машина. Мы, когда поженились со Славой, у него были мотоциклы старые, Мерседес был старый. Но как-то все это было непонятно.
А когда Славу замуж выходил, ты в нем ничего странного? Вот на твой взгляд...
Но у него была большая коллекция часов, и он каждый раз приезжал мне и рассказывал про свои часы. Мне это
часы
было так скучно.
Это как-то бог, а машины имею.
Да. А потом вот как-то он перешел к мотоциклам, к машинам. Ну нет, мне в принципе все нравилось, в общем-то.
Я не буду рассказывать, что про вас, да, говорила Славина мама.
Да.
Она...
История была, можно, знаете, какая.
Можно?
Конечно.
А просто, ну, это маме все можно. Она сказала, что оба вы сумасшедшие, да?
Да, но у меня, наверное, все-таки это после Славы, после знакомства со Славой началась любовь к этим автомобилям.
К машинам.
Да, ну, значит, он мне все время говорил про какие-то Хорхи. Я думаю, боже мой, что за Хорхи? Показывает фотографии.
Уже.
Да, мы, значит, вечером садимся, он мне открывает книгу и рассказывает. Это такой Хорх, это другой Хорх, а вот этот самый красивый, а вот это моя мечта, 853-й Хорх, я его когда-нибудь куплю. И в один прекрасный день, значит, он продает трехкомнатную квартиру. еще какие-то там мотоциклы, собираем какие-то деньги. И он говорит, вот я нашел хорь, там в Алма-Ате есть, я поеду его куплю. Значит, у меня ребенок был маленький, первый как раз у нас. Я не поехал, он уехал один. Возвращается через некоторое время, значит, стучит в дверь, я открываю, он ни здрасте, ни до свидания, ни поцеловать, ни обнять. Идет прямым ходом в обуви к шкафчику, достает молоток, достает гвоздь, в зале на самом видном месте прибивает этот гвоздь, весит на него шилдик от хорьха, и такой довольный поворачивается, улыбается, говорит, я купил хорьх. Ну, значит, летом мы едем смотреть этот хорьх, приезжаем в Алма-Ату, значит, заходим к нашему товарищу, ну, я прохожу сквозь какой-то металлолом. По металлолому, вокруг металлолома на земле лежит этот,
то
хорошо
идти
помню.
Неудобно.
Идти неудобно, какие это вообще, просто металлолом, мусор. И вижу, где-то вдалеке стоит красивая машина. А Слава меня предупредил, что наш хорьх немного разобранный. Но я подхожу еще особо, не понимаю, что за модель. Смотрю, стоит, значит, хорьх такой вишневого цвета. Я улыбаюсь, и Слава говорит, Люда, это не этот хорьх. Я говорю, а где наш? Он говорит, ну вот, ты возле него стоишь. Показывает
а
мне
вот
на землю.
А вот красивый, это не ваш уже.
Это не наш, не это 930-й хорьх. Угу. Но я-то думала, что
раз
должен
красивый,
быть красивый.
Значит,
да. И он мне показывает, что вот лежит на земле, пожалуйста, вот это наш хорьх. Я была в шоке, конечно, потому что там трехкомнатная квартира, много денег. А тут металлолом вокруг лежит. Ну и он как бы, я поворачиваюсь, у меня такой шок. И он увидел, видимо, мою реакцию, говорит, я вот тебе его дарю сразу, вот он выкрутился из положения, я тебе его дарю, у меня жена будет ездить на самой красивой машине, я его сделаю. Но я как-то успокоилась, там, мне там девочке 21 год, мне муж подарил крутую машину, вот, когда-то он ее сделает. И у нас, в принципе, в жизни как-то всегда так было, что первая моя реакция, зачем он тебе нужен, а потом, когда вот я вижу, что уже что-то там получается красивое, я, конечно, привыкаю к машинам, они мне все нравятся. Вот тогда у меня не было прав, но у меня уже был 853-й хорьх. После чего я пошла учиться на права, и первым моим автомобилем опять же стал хорьх модели 930. На нем я ездила в университет. Мы жили тогда в Казахстане. Соседи все, конечно, смеялись, говорили...
Нет бы «Жигули» купили,
что
да?
Что тебе муж не может купить? Москвичонок какой-нибудь там или запорожец.
На старье.
Да, а ездили они там на «Мерседесе» 124-м. Ну, я молча знала, ну, хотела, неудобно было сказать, вы знаете, что вот ваш «Мерседес» стоит дешевле, чем эта машина. А дети соседские вокруг, они вообще не воспринимали это как автомобиль, это была игрушка. Он никогда не закрывался. Я как не приду, в машине сидят какие-то детишки. Однажды смотрю в окно, машины вообще нет. Выхожу на улицу, они его куда-то оттолкали, что-то там играют с ним, что-то крутят. Но это как бы не было вот для них как...
То есть,
транспортное,
ну, они несерьезно
средство,
относились.
Да. Но вот после этих автомобилей, в принципе, после этого хорьха, видимо, из-за того, что там у него большие габариты, видимо, из-за того, что он на раме, я как-то другие автомобили, другие марки перестала воспринимать. У нас были другие машины. Вот, я как-то как бы никак к ним не относилась. И тут однажды Слава привозит ЗИЛ, вот этот 117-й.
117-й это, если я правильно помню, укороченный.
Укороченная версия, да.
Укороченный это сколько?
На 50 сантиметров короче лимузина.
И сколько, Слав, длина у него тогда выходит?
5,70.
Ну, это маленькая машина, да. Конечно. 5,70.
И вот, значит, он привозит ЗИЛ, что-то там в нем ремонтирует, перекрашивает. И тут, значит, у него ломается электропроводка. И нужно было его отвезти куда-то. Кстати... ЗИЛ – это серьезный автомобиль, его не могут делать просто люди, которые там работают в гаражах, которые не понимают в этой машине. Ее должны ремонтировать исключительно компетентные люди, потому что сложная машина на самом деле. Вот. Ну и, значит, увезли мы его, познакомили меня с человеком, Евгений Сергеевич Копылов был такой. Увезли мы к нему машину, он ее отремонтировал и как-то звонит, говорит, «Ты должна ее срочно забрать». Вот сегодня, как бы, и срочно. Я говорю, у меня нет ни документов, они где-то там далеко, ни прав с собой, ни страховки. Звоню в службу эвакуации, они говорят, что там ближайшая машина, там, через 2 дня. А он говорит, нет, вот мне на сегодня нужно ее убрать отсюда. Ну, звоню Славе, он говорит, забирай ее, своим ходом. Я говорю, ну как своим ходом? Я привыкла, что у меня должны быть и права, и страховка, там, и огнетушители все, там, аптечки.
Вот, кстати говоря, вот пусть водители внимательно послушают Людмилу.
Да. Я, например, вот не могу, устроена, наверное, так, что я не могу ехать, если там аптечка просрочена, еще что-то. И тут мне нужно перегнать машину.
А в ком немецкая кровь? В тебе или в Славе?
А, я не знаю. В Славе, конечно.
Нет, такой подход, я со Славой не один раз ездил.
Нет, у нас Слава может поехать без бензина, в принципе, на последних там километрах. С вопросами, доедет он до заправки или не доедет, это часто бывает.
А у тебя все, у тебя и бак полный,
и документы. У меня, если я еду далеко, ЗИЛы очень прожорливые, если я ехала далеко, мне обязательно еще канистра с бензином на всякий случай была, и вода на всякий случай, потому что если что-то там руки испачкать.
И ты едешь... Да, я беру машину. Тебе надо сесть за руль.
Да, у меня ничего с собой нет, никаких документов. Я ехала, конечно, тряслась. Перегонять машину нужно было с Варшавского шоссе на Рижское метро. У нас там была мастерская.
Угу.
Ну вот я как-то доехала. Первый раз в жизни вот я села на ЗИЛ.
Но приехала и
говорит... Приехала, меня в тоннеле в Лефортовском, выезжаю из тоннеля Лефортовского, останавливают ГАИ, пытаются. Тогда ГАИ были, да?
Да.
Вот, причем выскакивает, я ехала в крайнем левом ряду, выскакивает прям на дорогу.
На третий ряд?
Да. Ну, я объехала, дальше поехала.
Ну да, я
приезжаю,
так
говорю, ну, у меня нет ни документов, ничего. Я приехала, трясусь, думаю, наверное, там за мной поехали или еще что-то. Ну, рассказываю, говорю, я как-то объехала,
все
проехала.
Все друзья за эту историю до сих пор смеются.
И после этого мне понравилась машина. Вот это вот почувствовал, что, наверное, что-то мое. Она какая-то была необычная, другая. Она очень плавная, мягкая.
А ты к этому времени уже, у тебя опыт был?
Опыт был хороший,
совсем,
да.
Машинами.
Были Вольво, Шкоды, там, Жигули, там, девятки.
Корд был тогда?
Нет, Корда еще не было, да. Но на ЗИЛе я ездила когда, в то время... А мне все говорили, что это не хорошая машина, как ты опять же на ней можешь ездить, почему тебе Слава не купит Мерседесик какой-нибудь, что ты в нем нашла, там, чудовище, и вообще, как бы, ну, плохо на ней ездить.
Я говорю, а мне люди, нравится. А сами-то они ездили на такой машине или нет?
Я думаю, что нет, но после того, как я долгое время ездила, и сейчас я уже вижу, что те люди, которые это говорили, у них сейчас огромные коллекции, полные ЗИЛов и ЗИСов.
Ага.
Да. Но тогда я стала ездить...
А в ЗИСе 110-м ты ездила, Люд?
Я ездила в 110-м за рулем, я ездила в 115-м в
бронированном. А ты можешь сравнить вот этот ЗИЛ-117 и ЗИС-110?
Вы знаете, они оба хорошие, но я больше ездила на ЗИСе-110-м, который П, полноприводный.
Угу.
Вот. Ну, конечно... Машины, которые ЗИЛ, они уже более маневренные, у них уже там гидроусилитель.
То есть они уже более
руля,
современные.
Да,
были.
Уже как бы, конечно. На бронированном ЗИСе ездила. Мне всегда было страшно за тормоза. Машина тяжелая, я всегда тормозила намного заранее.
Угу.
Вот как бы. А ЗИЛы, они очень хорошие машины, они очень приятные.
Хорошо.
Я всегда считала, что это лучшие машины.
Скажи, пожалуйста. И какова была твоя жизнь в глазах окружающих? Вот ты, для тебя это стало разъездной машиной. И детей в сад, и в магазин за продуктами. Реакция. Какая была реакция и водителей, и пешеходов?
Реакция...
И какой год? Вот это еще очень важно.
Год 2001 у нас машина эта появилась. Я 4 года каждый день ездила на этом автомобиле. Ездила в супермаркет с этими корзинками, выходила. Багажник там огромный. Конечно, любопытство это вызывало всегда. Вот. Ну и могу сказать, что когда ЗИЛ даже сейчас едет по дороге, это событие. Потому что такую машину очень редко увидишь. Вот. Ну, как бы я пользовалась, я привыкла. Первое время мне сигналили, я переживала, думала, что-то нарушила. Потом по сторонам оглядываюсь, все машут, что молодец, красиво. Вот. Ну, бывали случаи, когда подрезали, бывали случаи, когда останавливали, просили поменяться на что-то там. Ну, в общем, невозможно, это другая любовь. Машина, на самом деле, она была уникальная, она была интересная, у нее была своя жизнь. Ее нужно было... правильно уметь заводить.
Подожди, вот об этом после новостей. Хорошо?
Да, конечно.
Сейчас новости у нас.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем нашу беседу с Людмилой и Вячеславом Милен. Значит, отношение людей к женщине вот на такой машине было самым-самым теплым и заинтересованным.
Да, но иногда смеялись, в принципе.
Это понятное дело, да. Кто слаще морковки ничего не ел и краше мельницы не видел, это да.
Да, но, в принципе, ЗИЛ всегда был автомобилем, который определял не твое финансовое положение, а именно твой статус, потому что эти автомобили принадлежали, ну как, они были казенные, они принадлежали государству, а их не продавали ни в коем случае в частные руки. Вот, но, допустим, когда уже автомобили можно было купить, люди, которые на них когда-либо ездили, они уже никогда с ними не расставались. У нас, например, был один друг, который ездил долгое время на ЗИЛе 41047, это Михаил Евгеньевич Дебуар. Вот, даже потом, когда он пересел на Бентли, ЗИЛ у него ездил все равно как сопровождение. И как бы всегда с большой скоростью. ЗИЛы — это те машины, которые все любят, в принципе. Если ребята мне когда-то говорили, там, что это плохая машина, я никогда не отказывала, всегда ездили на моей. И когда выходили, говорили, там, мы понимаем, почему ты его любишь. Вот, автомобиль очень интересный. И, в принципе, допустим, он при старте никогда не приседал, при торможении никогда не клевал. Он всегда вот ровненький, плавненький, красивый. В общем, машина очень хорошая.
Угу. Ну, ты это говоришь, уже поездив абсолютно, наверное, на всем, что...
На ЗИЛах я ездила на всех. У нас, в принципе,
нет,
в семье...
Нет, я имею в виду, ты же ездила,
да,
и
на
Хорьках, на
других,
и на Корьках.
Да, и много на других, и на Хорьках, да, и на современных, на всех. Не знаю, конечно. Ну, это и не только мое мнение, в принципе. У нас мы собираемся, когда любители ЗИЛов, до утра можем разговаривать, причем говорим так, сегодня мы о ЗИЛах говорить не будем, нас хватает на 5 минут, и мы до 6 утра опять садимся, находим тему для разговора.
Пробег. Москва, Монако, Москва. Откуда идея появилась?
Откуда идея? В общем, у нас получилось так, что вот этот автомобиль 117-й Слава продал. Он реально начал меня ревновать к машине. Значит, продал, мне было тоскливо, купили мне машину на раме современную, я на ней мучилась, ездила, ездила. Потом, значит, он говорит, вот я вижу, что тебе тяжело, я пожалел, давай купим другую, такую же. Мы не смогли найти 117-й ЗИЛ, и поэтому обратились на завод имени Лихачева с просьбой сделать для меня машину такую, значит. Но они сказали, есть такая возможность, можем вам сделать. Завод уже практически почти не работал. На государственные заказы уже как бы никто не размещал. Вот. Ну и, значит, такая возможность есть. Слава спросила, а сколько еще есть таких автомобилей, которые мы можем купить на заводе? Значит, нам сказали, посчитаем. Посчитали, сказали, 7 штук. Слава говорит, а можно мы их все заберем? Значит, ну и мы стали, так скажем, последними заказчиками завода ЗИЛ. В принципе, после нашего заказа завод закрыли. И нам завод отдавал по одному автомобилю в год. И вот, значит, когда, причем делали автомобили, ребята на заводе спрашивали, а какая из семи будет твоя? Я говорю, да я не знаю, последняя, наверное. Они говорят, нет, мы тебе делаем 22-й шасси. Вот мы посмотрели, там двигатель самый лучший выбрали, коробку самую лучшую, они все хорошие, но вот для тебя выбрали самую лучшую.
Эта машина до сих пор у вас?
Да, эта машина у меня, потому что вот для меня лично ребята ее делали, мне это очень приятно. Сделали эту машину, вот, и как бы, значит, один из наших друзей говорит, давайте поедем в ралли Москва-Монако. На ЗИЛе, говорит, поедешь? Я говорю, поеду. И у нас еще друзья другие, Максим Зубарев, Виктория Зубарева, у них тоже был ЗИЛ, один из прежних моих они купили. И мы, значит, две женщины на двух ЗИЛах поехали, врали.
А мужчин не было, вы их не взяли просто?
Нет, Вика ехала с супругом, с Максимом, а я ехала одна, потому что Слава уехал в Англию, там был какое-то танковое мероприятие. В общем, ему нужно было туда поехать. Он сказал, я к тебе во время движения присоединюсь. Значит, я до Мюнхена, в принципе, ехала одна. Смотрела в дорожную книгу. У нас был маршрут, дорожная книга. Успевала фотографировать, отправлять все в интернете, всю нашу поездку. Вот. Ну, как-то мы проехали 7 стран, 7 тысяч километров туда-обратно.
Это история, что директор ФСО сказал, что нет,
сказали, что ЗИЛы до Монако не доедут. Они ведь раньше эти автомобили, они всегда летали на самолетах, они в такой долгий путь не ездили. Вот, машина себя на дороге чувствовала идеально, ехали мы со скоростью 180 км в час, мне очень понравилось. Я за машину порадовалась, потому что здесь на 117-м, конечно, мы стояли в этих бешеных пробках, вот, хотя машина выдерживала все равно, но как бы ей, наверное, хотелось 180 км в час ехать.
А реакция там? Реакция... Люди понимают, что это за машина, или это для них было что-то необычное?
Вы знаете, в разных странах по-разному. Мне интересно стало, что в основном за границей знают, что такое «Чайка», но мало кто знает, что такое «ЗИЛ». Спрашивали, а что такое «ЗИЛ»? Причем читали не как «ЗИЛ», а как «ЦИЛ». Вот, а что такое? Я говорю, ну это вот такой лимузин правительственный и так далее. По-разному. Мы проехали, были в Варшаве, в Берлине, в Мюнхене, в Италии, в Швейцарии, в Лугано, и потом вот доехали
потом
до Монте-Карло.
Во Францию.
Да. В Монте-Карло, кстати, сфотографировались возле казино. Реакция была интересная. Мы стояли, например, однажды в пробке возле Мюнхена. Ну и люди подъезжали, спрашивали, что за машина. На немецком языке немного говорю. Вот, значит, общались, другие потом подъезжали. Вот так вот, значит, все потихонечку как-то разговаривали. В Берлине была интересная история. У нас старт-ралли с Берлина начинался в 10 утра. Вот, ну, мы встали пораньше и решили, значит, два ЗИЛа, и Волга еще с нами была, 21-я. Значит, решили поехать к Рейхстагу. Значит, выстроились в колонну. Поскольку я немножечко ориентируюсь в Берлине, я ехала первая, за мной Волга, и потом Вика на ЗИЛе. Значит, подъехали, включили там нашу музыку, постояли немножечко, пофотографировались. Ну, нас, конечно, заметили полицейские. Ну, мы объехали немного, еще решили заехать, там же памятник советским воинам.
Да.
И мы решили, что мы туда должны обязательно поехать. Ну, значит, сделали кружочек, подъезжаем, останавливаемся недалеко от памятника. Ну, и подъезжает полицейский. Сначала подъехал к Волге, задал вопрос, почему у вас нет ремня безопасности. Ребята говорят, он, в принципе, тут конструкция не предусмотрен. Потом, значит, подъехал ко мне и говорит, вы знаете, здесь запрещено стоять, вы отсюда уезжайте.
На улице 17 июля, это между Зигитуром...
Это прямо напротив... Бранденбургских ворот.
Ага. Против Бранденбургских, да. Ну, самый центр.
Да, ну, значит, вы знаете, здесь нельзя стоять. Но я говорю, ребят, если что, мы заблудились. Я говорю, ну, вы знаете, вот мы заблудились. Он говорит, а где вы живете? Я говорю, ну, мы в таком-то отеле. Он говорит, поехали, я вас провожу, полицейский. Я говорю, ну, хорошо, но вот мы все-таки хотели еще заехать к памятнику советским солдатам. Но он так посмотрел, вздохнул. Там происходил как раз ремонт дороги, он, значит, открыл нам там специальную площадку, мы туда заехали, он говорит, ребята, пожалуйста, только недолго. Нам это очень понравилось, мы съездили, сфотографировались, в общем, ну и как бы поехали дальше. Было очень приятно вот такое отношение, потому что, я думаю, немцы, если бы остановились, ну, штраф был бы там, наверное, по полной программе. Уважение чувствовалось всегда к этим автомобилям, на протяжении вообще всей дороги.
И за сколько вы вернулись в Москву?
Ну, туда у нас как было, по маршруту ралли мы день ехали, ночь мы ночевали в каком-то городе. Вот, причем, кстати, интересные случаи были. Мы мало помещались где, на каких парковках. Там же парковки очень маленькие. Значит, в отеле, в подземные паркинги еле въезжали очень сложно, долго. И занимали, как правило, два машиноместа. Вот. Значит, а назад мы доехали за двое суток. Мы в пятницу выехали утром рано, и в воскресенье утром уже были в Москве. При всем при том, что мы еще 10 часов потеряли на таможне. А, кстати, когда туда ехали, в таможне тоже было очень интересно, потому что мою машину еще как-то там попросили открыть багажник, двери, вот, таможенники. Но они, конечно, все собрались возле этих машин, а машину Виктории даже как-то не осматривали, потому что были в таком шоке, восторге. В общем, так просто нас отпустили, интересно.
Хорошо, Людмила, теперь Аурус. Я не знаю, вот ты первый человек из тех, кого я знаю, кто может рассказать о том, как он сидел за рулем этой машины. Ты за рулем президентского лимузина, да, сидела?
Я ездила на Аурус Сенат. Это седан. Вот, в лимузине президентском я, конечно, сидела, да.
Ага, но не ездила.
Но не ездила, нет, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Вот, ну, Аурус. Я могу сказать, что я очень люблю Зилы, всегда эта любовь останется. Но также я себя считаю очень счастливым человеком, потому что в моей жизни я могу наблюдать создание новой автомобильной российской марки. Причем создание Ауруса наблюдаем, так скажем, с самого карандаша, да, вот как это все начиналось, происходило с самой идеи, видели прототипы, какие предлагались. За основу изначально было запланировано, что возьмут ЗИС-110, так и было, вот, поэтому пытались привязать дизайн как-то вот, ну, продолжить тему ЗИСа. Ну, на мой взгляд, машина получилась хорошая, предлагалось много прототипов, значит, выбрали. Вот, у нас была возможность у меня проехаться на этой машине. Но, так скажем, всегда лучшим автомобилем для себя считала ЗИЛ. Значит, когда села на Аурус, мне понравилось очень. Значит, я вышла, я стала осознавать, ощущать, что я хочу ехать еще. Mm-hmm. Первое, что я сказала, я редко, когда у Славы что-то прошу, я сказала, я хочу Аурус. Все-таки вот машина, ну, на мой взгляд, она очень хорошая. Mm-hmm. Несмотря на то, что как бы я первый раз ехала на прототипе, да, может быть, где-то она была немножечко недоделанная. Сейчас вот 2 недели назад я проехалась уже практически на машине.
То есть она уже шикарная. На доведённой.
Да, уже mm-hmm. на доведённой, да. В общем, у машины 600 лошадиных сил. Она идеально себя ведет на дороге.
Подожди, ты ездила на полигоне
по снегу. Да, она очень управляемая. У нее очень, ну, та же плавность хода, такой же руль легкий. Ну, конечно, как бы ЗИЛ это другое поколение. Я не могу эти машины обе сравнивать. Но, честно, да, я довольна вот этой машиной, да. Я считаю, что мы в свое время будем, конечно, гордиться этим производством. И, в принципе, машина хорошая, что говорить. Я, например, рада, что наш президент, и пусть у него будет будущее, так скажем.
У меня вопрос, ну, как вот у самого такого дилетанта. Почему на капоте нет маскота в виде русского медведя? Ну, напрашивается же ведь это само собой. Какой-то я видел маскот, ну, как-то он обычный, обыденный. Ну, почему на президентской машине не сделать или серебряный, или из какого-то сплава прекрасно выглядящего?
Ну, может быть, к этому и придут в будущем. Я не могу на этот вопрос ответить, потому что изначально даже хотели орла поставить, такого, как на Русабалте был что-то. Были варианты такие, вот, но сделали вот такую эмблему.
Угу. Но это еще все может измениться.
Ну, я думаю, конечно. Это вот не последние варианты, которые мы видим, да, вот сегодня. Думаю, конечно, будут через какое-то время, может быть, и дизайн будет другой, может быть, еще что-то изменится.
Не, ну вот сейчас вот последняя новость была, по-моему, какая-то компания из Арабских Эмиратов купила 36%.
Ну, вроде говорят, 36%, угу. Да, возможно. Ну, оценили они наш автомобиль.
Хорошо.
Допустим, говорят, что он там похож на то, на третье, на десятое.
Не, мало ли кто на кого
похож. Ну, вы знаете, я близко знала, вот многие сравнивают там, похож на Rolls-Royce. Я близко знакома с машиной Rolls-Royce. Я ездила в ней, я сидела в ней. Но для меня он не похож. Вот для меня Аурус, он свой собственный. Я вижу, он совершенно других размеров. Он как бы выглядит очень солидно на дороге. И, кстати, наш президент с того момента, как с мая месяца, ездит только на Аурусе, пользуется Аурусом. Он уже выезжал за границу, этот автомобиль. Вот, как бы машина хорошая.
И, ну, это, наверное, я не знаю, вы уж выберете, кто будет отвечать. Она действительно полностью российская?
Но,
Или ты, по-моему, Слав, рассказывал, что двигатель создавал совместно?
Двигатель да, разработан совместно с Porsche, но, Люд,
двигатель скажи. Разработан совместно с Porsche, да.
Двигатель гибридный, совмещен с двигателем, с электрическим. То есть и при необходимости электродвигатель создает дополнительные 40 лошадиных сил при движении к 600 лошадиным силам, докидывается еще 40. Максимальная гибридная установка развивает мощность при максимальном режиме 120 лошадиных сил, то есть, ну, электродвигатель. Но мы смотрели, этот автомобиль полностью штампованный, сварной, и... штампы огромные такие, ну, то есть полностью современный автомобиль, разработан полностью на базе абсолютно оригинальных запчастей, оригинальных деталей, которые разработаны исключительно для Ауруса. В какой-то степени мне детали эти показались излишне громоздкими, но это запас прочности. Дело в том, что одинаковое шасси идет и для бронеавтомобиля, и для автомобиля обычного седана, то есть одинаковой прочности детали, то есть они очень мощные, то есть это современнейшее, кстати, производство. Я был на... Собирают эти автомобили бывшим НАМИ, ну и теперь это НАМИ называется, полностью все производство происходит там, то есть все абсолютно оригинальное по современным технологиям. Очень интересно, и экскурсия, мы когда гуляли по заводу, конечно, были просто в восторге. То есть,
единая модульная платформа. И, кстати, автомобиль не имеет стартера.
То есть? Да. Но он стартует электродвигателем. То есть стартуется двигатель внутреннего сгорания. И вот Людмила сказала, единая модульная платформа. Что это такое? То есть это фактически шасси, которые будут использовать... Ну, то есть передняя и задняя подвеска и двигатель, которые будут использоваться на внедорожниках Аурус и на автобусах Аурус. То есть это одинаковые абсолютно детали, которые будут устанавливаться на три разных кузова.
Это все в... Это правильно я говорю или нет? Это все в рамках программы «Кортеж»?
Да, в рамках программы «Кортеж».
То есть речь идет о создании вот и внедорожника, то есть это и президентский лимузин, и машины сопровождения для самых разных целей.
То да, есть и это... их будут также продавать в свободную продажу, если кто-то захочет купить, конечно.
То есть это, к счастью, да, один из моментов, где можно гордиться современной Россией. То есть это уже современный, абсолютно современный автомобиль, который разработан в России и который разработан для не только для первых лиц. Это такая же история, как и с ЗИСом 101. То есть он считается, что будет доступен. То есть вы при желании его можете купить. То есть так
ну,
как...
Ну, там желания одного мало, я все-таки предполагаю.
Ну, да. То есть автомобиль будет, я думаю, в ценовых где-то
как говорят,
рамках Bentley, там, Rolls-Royce и так далее. Да, дорогостоящий автомобиль.
Ну, да, но я думаю, что не дороже Mercedes.
Но будет очень хорошо, если наше правительство избавится от автомобилей иностранных марок и будут передвигаться на отечественных автомобилях. Это... предмет достоинства государства, я бы сказал.
Я бы не ограничивался высшим руководством.
Но...
Нет, за свой счет государственный депутат Госдумы...
Это пожалуйста, да.
Audi A8, да? Ну, вот он может купить себе за свой счет Audi A27. Пожалуйста,
да,
никаких проблем. А вот госчиновники за госсчет... Ну, есть же какие-то машины, которые у нас там собирают.
Конечно. Но так происходит во всех нормальных государствах. Ну и у нас, надеюсь, точно так же будет. Так что к этому
конечно,
мы идем.
Конечно, когда Аурус едет, видно, ЗИЛ всегда выделялся из толпы общей. Аурус также.
Аурус
у него
очень
звук
значимый.
Интересный, конечно.
Для этого, очевидно, очень много надо. Вот, например, когда видишь Rolls-Royce, причем я не говорю про последние какие-то, а вот когда видишь какие-нибудь Rolls-Royce 50, конца 50-х, 60-х, это вот то, что я знаю, даже не надо разбираться ни в чем, все понятно.
Да.
Сразу все понятно. Я не знаю, то же самое для меня, например, эти американские машины с плавниками. Это как, рокобили? Стабилизаторы?
Да, рокобили.
Вот эти вот машины в этом, во втором крестном отце, вот на таких ездят.
Они как, «Шевроле»? Правильно назвать. «Шевроле» Белэйр или как?
Ну, они разные.
И «Кадиллаки», и
бог «Кадиллак», «Эльдорадо» там и так далее.
Ну, вот это вот, наверное, я вот читаю книги, которые вы мне подарили. Вот это, по-моему, это все-таки окончание, наверное, золотого века.
Америки, конечно. Ну, то есть, ну, Америка, наверное, в то время жила тем, что, так скажем, заработали на Второй мировой войне. То есть, ну, это они проедали.
Первый крестный отец, вот первый крестный отец, это же 45-46 года. Конечно. И когда видишь, на какие машины, вот эти Олдсмобили, Кадиллаки, ну...
Все правильно. А, мы, кстати, упустили два автомобиля советских еще. Но очень важно вспомнить, да, еще ЗИЛ-115, это позднее правление Брежнева, то есть это с 78 по 83 год автомобиль выпускался, даже, в принципе, я видел автомобили более поздней сборки, 85-го, 86-го года, автомобили ЗИЛ-115, то есть собрано их было 180 штук за эти годы, то есть это довольно-таки... длительное было производство автомобилей, имел объем 7 литров 70 сантиметров кубических, 315 лошадиных сил. Автомобиль был знаковый, через этот автомобиль прошли и... то есть этими автомобилями пользовался и Андропов, и Черненко, и, ну, и первые также лица государства, то есть абсолютно. То есть на сегодняшний день этих автомобилей осталось очень много. Самое главное, кстати, достоинство всех автомобилей ЗИЛ, то, что, повторюсь, то, что их никогда невозможно было купить. В Советском Союзе был лишь один автомобиль ЗИЛ в частных руках, это был ЗИЛ-111А, он и по сей день остался в Казахстане это было.
Ага.
То есть Брежнев подарил председателю колхоза казахстанского в Павлодаре, подарил своему другу. То есть это вот единственный такой случай, когда автомобиль марки ЗИЛ был в частных руках.
А ты мне начал рассказывать, что официальным владельцем всех этих ЗИЛов был завод.
Да, все правильно. Завод отдавал эти автомобили в лизинг. Как бы это такой вот пример, когда автомобили принадлежали исключительно государству, и после 20 тысяч километров пробега автомобиль возвращался и в буквальном смысле слова разбирался и разрезался на куски.
Слушай, а что делали с узлами? Ну, например, там, предположим, ну, двигатель. Что с ним делали?
Ну, двигатель, как правило, такие бэушные двигателя попадали в спорткоманду, на них строили всевозможные гоночные болиды, ну, условно болиды, то есть, и просто гонялись, как правило, спортсмены, то есть, на этих автомобилях. Но автомобиль
разрезался
полностью,
по
да.
По акту, бумаги.
Да, и было очень строго, было жутко смотреть. Все эти акты вместе с фотографиями и так далее, все они сохранились по сей день. Жутко смотреть на эту историю, но так было положено. То есть, поэтому автомобиль ЗИЛ сегодня, вот ранние модификации ЗИЛ-111, их очень мало осталось. ЗИЛов-115, кстати, много достаточно. А вот ЗИЛы-111 почти все перерезали, к сожалению. И то же самое произошло и с ЗИЛами 114 и 117. Ну вот еще я бы несколько минут уделил, да, позже, после... уже.
Бронированные еще ЗИЛы.
После тоже новостей
нужно сказать.
ЗИЛе
47. Мы чуть-чуть времени возьмем от последнего получаса с вопросами.
3 минуты буквально.
Ну, буквально. Тогда вы закончите и ответите на вопросы наших слушателей. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с Людмилой Вячеславом Лен. Сейчас вот буквально пара-тройка минут они закончат повествование, а дальше с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Но ЗИЛы 115, кстати, имели очень интересную версию. Впервые Андропов еще при жизни Брежнева заказал бронеавтомобиль. То есть это был ЗИЛ 4105, которых было выпущено всего два экземпляра бронеавтомобиля. Это был полностью автомобиль с литой бронекапсулой. То есть это
Не накладная броня.
Не накладная броня, уже не сварная, а литая капсула. И вот эти первые два автомобиля, мы разговаривали с заводчанами, которые делали. Там нужно было сделать всего несколько технологических отверстий. Они просто измучились, никак не могли проделать эти отверстия в кузове для того, чтобы завести спецоборудование. Хотя в тех заданиях говорят, что все было, но эти отверстия забыли. Но, в общем, они промучились несколько месяцев, пока не приехали специалисты с Тагила, где лились эти капсулы, где отливались эти капсулы, и не просверлили за несколько минут эти отверстия. То есть, корол, ну, спецы. В общем, затем было сделано еще около там 15
капсул. Бронекапсул было 30.
Да, бронекапсул было 30, 15 с кузовом ЗИЛ-41051, и вторая версия, это было при Горбачеве сделано. Первые бронеавтомобили серийные, уже назывались они ЗИЛ-41051, и затем уже при позднем, так скажем, правлении Горбачева и Ельцина в начале была сделана версия уже 41052. Уже более модерновая облицовка на ней была, то есть как такая же, как на ЗИЛе 47-м. И, кстати, последний ЗИЛ
еще
Советского Союза.
Два автомобиля на заводе Траска Бремен. Накладная броня, они назывались 41047ТБ.
ТБ. Они оба, кстати, сохранились и оба находятся в Москве. ЗИЛ, последний автомобиль Советского Союза, правительственный, длиннобазный, это ЗИЛ-41047. И вот их было выпущено около 200 штук, двигатель 7,7 литра на нем стоял, ими пользовались до последнего времени, и, в общем-то, можно сказать, и Горбачев, и Ельцин в начальный период своего правления даже на 47-м ездил. И, в общем-то, и также этим автомобилем пользовался и Путин. И автомобили эти последние были выпущены в 99-м году. И на сегодняшний день, в общем-то, большое количество автомобилей осталось существовать.
У нас была тоже интересная история. Мы купили как раз вот 41-05, это первая бронекапсула. И автомобили тогда, которые бронированы, не продавали в частные руки. Значит, ну вот долго-много кто хотел купить, у меня получилось это сделать. Я приезжаю в ГАИ, мне отказывают в постановке на учет. Я говорю, почему? Тогда, значит, все было засекречено. Нельзя было говорить, что это бронекапсула никому. И, значит, в документах стояло, что ЗИЛ-4105, но вес как у обычной машины. Ага. Вот, я, значит, приезжаю в ГАИ, и говорят, мы не можем вам поставить машину на учет, не можем вообще продать ее в частные руки. Едьте в Гостехнадзор, снимайте бронекапсулу, забирайте все остальное. Я говорю, вы знаете, мы только из-за бронекапсулы его, в принципе, и купили. Но потом, значит, мы подключали инженера завода ЗИЛ, все это было очень сложно, длилось 8 месяцев, но мы все-таки оформили автомобиль на себя. Значит, его отреставрировали, и он стоит сегодня в музее в Черноголовке. Вот, ну, кстати, в ближайшее время, там, ближайшие, там, год-два, может быть, откроется новый музей гаража особого назначения. И я думаю, что будем стараться, чтобы все автомобили или музейные все увидели там.
Ну, и вы готовы на вопросы отвечать?
Да,
конечно. Все, тогда надевайте, пожалуйста, наушники. И, пожалуйста, ваш вопрос супругам Лен. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр. Я если вы отвечали, то я потом радио просто переслушаю. Расскажите особенности, в чем роднее ЗИЛ обычный заводить, чем вот грузовик? Он грузовик же зимой и летом заводится без особых манипуляций. Здесь какие подробности расскажите, пожалуйста?
Во-первых, двигатели у них разные.
У кого?
У грузовика, я правильно поняла? Грузовик чем отличается?
Плохо слышно было, я не...
Насколько я поняла вопрос, чем отличается заводка грузовика от автомобиля, лимузина? Ну, во-первых, у них разные двигателя. Узела, лимузина, двигатель свой собственный, как бы, и он никакого отношения не имеет к грузовым автомобилям.
И на зеле на правительством стоит дублированная система зажигания. Если, допустим, у вас сгорела катушка, вы нажимаете специальную индукторную систему, да, и называется, по-моему, и у вас идет постоянная искра. Вы на этой искре, на постоянной, можете совершенно спокойно передвигаться. То есть по заводке правительственный ЗИЛ прекрасно заводится. Я никогда не видел, чтобы были какие-то проблемы. Если вы знаете, как его заводить, инструкция очень легкая, то никогда никаких проблем у вас не будет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Спасибо за то, что приняли звонок. Вячеслав, в первую очередь хочу высказать вам свои восхищения и вами как личностью, и вашим занятием.
Спасибо.
А теперь, если позволите, два вопроса. Первый. Я помню по советским журналам «Техника молодежи», «Наука и жизнь» упоминался советский лимузин, по-моему, L1. Вроде бы даже Путиловского завода.
Красный Путиловец, да.
Вот. И второй вопрос хотел еще в прошлой передаче вам задать. В процессе реставрации сталкивались ли вы с моторами системы Knight? И если да, то действительно ли они такие тихие, гибкие и прекрасные и так далее?
Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос.
Да, действительно, незаслуженно я обошел L1 лимузины. Это начало 30-х годов. В Советском Союзе было собрано около 20 автомобилей L1, которые назывались, собирались они на заводе «Красный Путиловец». L1 расшифровывается как «Ленинград-1». Было собрано около 20 автомобилей, которые прошли у испытания, которые показали не лучшие показатели, поэтому автомобиль не использовался в дальнейшем. И это был Бьюик 90. По сути, автомобили L1, это были купленные лимузины на заводе Бьюик. Модель была Бьюик 90, на которые были установлены наши шилдики. Не более того, в общем-то, ну, отличительные знаки. Вместо Бьюик на облицовке радиатора красовалась L1, ну и так далее. То есть с незначительными изменениями во внешней отделке, так скажем, автомобили были собраны. И показав неудачность конструкции, автомобили не использовались в производстве. Да, хороший вопрос, спасибо вам. Что касается двигателей Knight, к сожалению, это не моя тема, я ими не занимался и сказать ничего не могу.
Чуть странно, что какой двигатель мимо тебя прошел.
Ну, да, но к сожалению.
А что это за двигатель тогда, чтобы...
Knight... Я, к сожалению, не могу даже сказать, что... Но Knight конструкция вообще американские, по-моему, двигателя, да, то есть, но не могу ничего сказать.
То есть,
как-то... Дело в том, что конструкции автомобильных марок было очень много, да, но я в основном специализируюсь на советских автомобилях и на автомобилях Packard, также на автомобилях Horch. Это я прекрасно знаю эту историю.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Вопрос такой.
Спасибо.
Меня Юрий зовут, 33 года, Москва. Расскажите, пожалуйста, очень интересно, бронекапсула. Что это подразумевает, из чего состоит это единое, в смысле, кузов, то есть полностью вылет, или это внутри салона, как бы, да, получается? Вот эта бронекапсула, что из себя представляет?
Спасибо.
Интересно,
спасибо за вопрос.
Ну, что такое бронекапсула? Ну, вот представьте себе коробку, да, то есть, ну, бронеавтомобиль. Вы вот сварили, да, или там сколотили коробку, да, условно. Сварили ее, причем там несколько вариантов есть. Либо вы склепываете ее, да, то есть между собой бронелисты, так как их погнуть очень тяжело. Либо свариваете. Вот сварная конструкция такая называется бронекапсула. Полностью сварная. Представьте себе коробку, которую обварили из бронелистов, которую обварили со всех сторон. То есть сделали мощные петли дверные, сделали, установили стеклоподъемники с домкратами, как это было на ЗИСе-115, с гидравлическими домкратами. И вот эту всю конструкцию затем вы обшиваете железом, которое максимально приближено и максимально похоже на обычный автомобиль. Ну вот по ЗИСу-115 бронированному это был аналог ЗИСа-110. Внешние автомобили ничем не отличались.
Вы знаете, на бронированных селах 41052 даже стекла не опускались. Это было одно цельное.
Я видел это стекло у нашего общего знакомого и друга Саши Микулина.
Да.
Ну да.
Я даже... А я у него и спросил, я говорю, а что это такое? И он мне рассказал, что это ветровое стекло от одного из автомобилей Сталина. Ну, там действительно. Мне показалось, что там никакие не 8 сантиметров, а сантиметров 20. Ну, естественно. Я же дилетант полный. А, пожалуйста, ваш вопрос.
78 миллиметров было стекло это... лобовое.
Угу. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. Вячеслав, у меня два вопроса. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас измойни хотят Патриот переносить технику, так сказать. Ну, в силу своей, как бы, ну, давнишности, они, может, так сказать, утерять экспонат. Не могли бы повлиять, так, чтобы сохранить их, так сказать?
Ну, при всем моем... ну, то есть... Это не моя тема, конечно, но я действительно знаю, что в Монино многие самолеты никогда не разбирались, и по 50, по 70 лет уже стоят на улице, на открытом небе. Конечно, я не знаю, как это все будет разбираться, но, в принципе, да, разобрать все можно. То есть современная химия позволяет растворить ржавчину и разобрать конструкции. То есть, ну, разобрать конструкции крыльев. У любого самолета крылья съемные. Так конструкция предусмотрена. Поэтому я думаю, что... Ну, у большинства самолетов, во всяком случае. Я думаю, это так или иначе будет аккуратно разобрано.
А я смотрел какой-то американский документальный фильм про лимузин президента США. И там какие-то говорили страшные вещи, что прямое попадание из гранатомета, взрыв мины под машиной, хоть бы хны. Это преувеличение или нет?
Но вполне возможно, да, то есть на современных автомобилях, бронеавтомобилях, конечно же, композитная броня, если когда-то была броня B6, да, бронирование, то сейчас уже B9, там и так далее, то есть и какие-то там совершенно другие конструкции, то есть и много очень используется композитов в бронировании, и, в принципе, они должны держать подобные системы воздействия.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос такой. Вот вы победу нашу хорошо разбирали?
Ну, знаю, да, победу, вот. Ага, здравствуйте.
Знаете, да. Ну, вот вы, вам не кажется, что BMW X6, они скопировали с нашей победы?
Спасибо.
Но победа, во-первых, это американская конструкция, была за основу, был за основу взят Студебекер времен войны, и даже предвоенный. И поэтому X6 не имеет никакого отношения к победе, конечно же.
А... Не, ну, такой, вопрос такой слишком. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, да.
Доброе
да,
утро.
Здравствуйте.
Скажите, вот я когда-то катался на ЗИС-101, там были откидные сиденья.
Стропонтены.
Вот сейчас в Новороссии такие же. И такой вопрос, если машины бронированные... то вот как же стреляли в экскорт, ну вот когда ехал Брежнев, там погиб водитель через бронированные стекла. И еще один вопрос. Значит, на Ильинском шоссе там в музее стоят машины ЗИС-110 и Сталина, будут машины, они действующие или нет?
Конечно.
Что касается стропонтенов, да, откидных сидений, они... Да, действительно, на всех лимузинах. Лимузины этим и отличаются. То есть 7 мест. Это 5 плюс 2. стропантены. Любой лимузин имеет стропантены.
Допустим, на бронированном ЗИСе 115-м на стропантене всегда сидел Сталин. Иногда первое время он сидел сзади. Иногда говорили, что он туда садится специально, чтобы, ну, если будет покушение, как бы все стреляли
по заднему сиденью.
Да, а он как бы... Нет, вот в гараже особого назначения ребята говорят, что ему просто было туда удобно садиться. Вот. Что касается автомобилей, которые в музее техники, я думаю, что, конечно, они все действующие. Вот. А, кстати, покушение было... Вот. Если вы говорите, да, это какой год? 69-й, да. Машина была не бронированная, но она выдержала, в принципе. Но все-таки водитель погиб.
Да, все три автомобиля были не бронированные. К сожалению, вот ну, несчастный этот милиционер, да, сумасшедший, я так думаю, что реально сумасшедший. Украл у своего дяди пистолет, свой взял табельный пистолет, и вот встал у Боровицких ворот и по-македонски с двух рук открыл стрельбу по автомобилю, в котором ехали космонавты на награждение в Кремль. И вот три, ну, то есть он выпустил полные обоймы, погиб водитель одного из ЗИЛов, это был ЗИЛ-111Г, и был тяжело ранен водитель мотоэскорта, также в это покушение. Но, слава богу, космонавты остались все целые, и у нас была курьезная история. Мы однажды купили ЗИЛ, мы думали, он с Чечни, да, ЗИЛ-111Г, вернее, наши друзья купили Гэшку, но и она постреленная, тогда как раз война шла в Чечне, и вот как раз его привезли с той стороны откуда-то, да, как раз с Чечни, с Грозного, и вот мы всегда думали, да, на одной из выставок, что это просто, ну, автомобиль, который недавно расстреляли, что называется, и вот... Пришел космонавт Леонов, ну и вот ну, мы ему говорим, вот автомобиль у нас такой вот ЗИЛ-111, Гэшка, он говорит, а я знаю, меня в таком же я автомобиле ехал, и в меня стреляли. И он как раз сидел сзади, и он говорит, одна пуля вот так прошла, другая так, и он, представляет себе, пальцем в пепельницу заднюю, он сидел ну, на задних сиденьях, и в пепельницу заднюю пальцем подводит, и я смотрю, он побелел. Он говорит, это тот автомобиль. Мы вот так узнали, что у нас автомобиль, который участвовал вот в этой истории. То есть и сегодня автомобиль находится у нашего друга, у Андрея Морозенко, и автомобиль полностью отреставрирован, все дефекты по кузову от стрельбы он сохранил максимально, и автомобиль, конечно, значимый. То есть, ну вот такой сумасшедший, я повторюсь, милиционер, да, боролся с самым справедливым и лучшим строем в мире.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Он не сумасшедший, он отсудил квартиру себе. Заканчиваю, вопрос будет.
Вопрос.
И пенсию получил, и он не сумасшедший. Он за Суслова воевал, Андропова тогда.
Вот вы хорошо, знаете, я вопрос, фамилии не знакомы.
Пожалуйста, почему у нас 20 тысяч всего ходили двигатели на ЗИЛах, когда уже, и тем более копии были американских двигателей, а американцы уже делали, у них миллионники были. Угу. Почему мы не смогли скопировать двигатель нормально? Спасибо. Угу.
Двигатель на ЗИЛе не копированы, это полностью наша разработка. Двигателя сегодня есть много ЗИЛов, которые уже отходили по 300 тысяч без всяких проблем, и двигатель прекрасный, ходить, да? Еще будут ходить. То есть я знаю несколько таких машин, которые не просто эксплуатировались, а эксплуатировались варварски, и на моих глазах они уже откатали больше, чем по сотни тысяч километров, да, под две сотни, я знаю, машина в сопровождении у наших друзей каталась. То есть и автомобили имели прекрасные двигателя.
То есть если нормально с ними обращаться, они и больше пройдут.
Да, но, к сожалению, вот такая практика, что через 20 тысяч
километров... Нет, но это была госинструкция.
Конечно.
Которые, да. Я думаю, создатели автомобиля никакого отношения не имели. Это, конечно, очевидно, другие
Нет, это
службы.
Двигателя хорошие, идеальные. Я не знаю, у нас был однажды случай, была у меня проблема с двигателем, когда я привезла его на завод, они говорят, что это первый случай. Но там просто диверсия была, так скажем, с этой машиной. Вот, что это первый случай, чтобы с двигателем что-то случилось. Никогда такого не было. Поэтому я думаю, что они ходили и будут ходить.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Буду пожалуйста, рад. Здрасте.
Снимаются ли ваши автомобили в киносъемках? И есть ли такие экземпляры, которые вы ни за что, ни за какие деньги киношникам не дадите в прокат? И еще вопрос. Бронекапсула обеспечивала защиту от химатак? Спасибо.
Спасибо.
Бронекапсула никак от химатак не обеспечивала защиту со второго вопроса. А на съемке автомобиля мы, как правило, не даем. Ну, вот Игорь Угольников, наш приятель, да, конечно, ему отказать не можем. Мы не так давно давали свои военные автомобили на съемки Ильинских рубежей. Но там дело святое. Ребята, подольские курсанты, удержали 2 недели агрессора, прошедшего за 2 недели всю Францию, они удерживали на маленьких Ильинских рубежах.
Ну, кстати говоря, вот эти вот курсантские школы, когда читаешь исторические книги об обороне Москвы, что вот школа, курсанты, ну, понятно, сколько им лет было, не вернулся никто.
Все правильно, то есть они боролись до последнего, ну, пацаны.
Еще для Людмилы Гурченко мы давали автомобиль Ford T, очень красивый, 1910 года. Ей предложили там 200 автомобилей, что ли, она выбрала наш Ford. Ну, конечно, как отказать, это последний бенефис Людмилы Гурченко. Угу. Вот как бы фильм этот, участвовала наша машина.
Ну, вот это вот мы, кстати, со Славой говорили, что вот когда смотришь, например, американский фильм, Господь Бог с ним, о 30-х годах. Там огромное количество машин. Явно это не компьютерная графика никакая. Они ездят и ездят. А у нас, когда смотришь какой-нибудь фильм, и уж раструбили, да мы, да всех, да махом побивахом, 2 автомобиля ездят. Одинаковых. То в одну сторону, то в другую сторону.
Правило именно так и происходит, но проблема вся еще с советского времени лежит. Дело в том, что у киношников очень плохое отношение
к технике.
К технике, да? Да. Смотрите, какая история. Вы могли на Мосфильме получить автомобиль для съемок, либо на другой киностудии, то есть автомобиль для съемок, и транспортировать назад его было очень дорого. Считалось, что дорого. Как правило, автомобиль там или сжигали, или взрывали, или еще что-нибудь, или просто, как правило, да, автомобиль просто, ну, выкидывали, так скажем.
Ну, то есть выкидывали, я думаю, назад, что его просто продавали на месте, ну, и
по факту,
списывали,
да, скорее списывали, всего. Списывали, да, потому что это было дешевле, нежели назад транспортировать реквизит. И вот этот утраченный реквизит, это и составляло значительную часть коллекции коллекционеров того времени. Таким образом, с Мосфильма ушло очень большое количество автомобилей, то есть, ну, законно списанных, так назовем. Угу. Поэтому варварское отношение, в общем-то, перекочевало и по сей день, и, конечно же, мы просто боимся давать автомобили на съемки.
Да, у наших друзей сожгли однажды машину, и после этого как-то, я думаю...
А что за машина-то была так?
Делае, да?
Ну, случайно подожгли, да.
Как? Дела...
Делае, да.
Ну, бывает
так. Как правильно произносится? Потому что если французы, то Делай. Нет, Делай. Вот я, кстати говоря, просто всем советую, просто посмотрите в интернете, какой красоты эта машина. В особенности мне нравится двухместная открытая красная.
Это правда.
Ой. И понятно, вот так Слава уже рассказывал, вот что это была за профессия в те времена — кузовщик. Это ж какая фантазия у людей должна была быть. Не просто фантазия, а это же еще применительно. Обтекаемое и все остальное. Все остальное.
Это и дизайнер, и знающий прекрасно полет мысли, и как это воплотить в железе, это все вместе взятое.
Я вижу, что нам звонят. К сожалению, нет времени уже, но я думаю, и Людмила, и Слава будут еще нашими гостями. Спасибо вам за столь интересную передачу. Люд, тебе огромное спасибо. Тебе бы надо мемуары написать. Или, по крайней мере...
Я уже об этом думаю.
Вот. Потому что нет. Я, по крайней мере, не знаю женщины, которая могла бы похвастаться водительским опытом вот таким, какой есть у тебя.
Я думаю, мемуары про Славу нужно написать.
Да ладно тебе. Что ты?
Уникальный человек, конечно.
Слава, он как берется за какую-нибудь машину, он и пропадает. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Спасибо. Новости.
Спасибо.